В этом выпуске подкаста упоминаются политики Илья Яшин и Владимир Карамурза. Российский Минюст считает их иностранными агентами.
В общем и целом, да, она держит там всех в ежовых рукавицах. Порядок в камере наводит именно она. Человек очень сильный, очень волевой, идейный. Ее вряд ли что-то там может сломать. Я не считаю, и даже многие судьи не считают, что уход в Мосгорсуд — это повышение. Я пока вижу просто желание показать, что, в общем, неприкасаемых нет. Такой сигнал, что ни адвокаты, ни кто-либо иной, в общем, не в защите находится. Самим надо себя защищать.
Привет! Это подкаст «Совещательная комната». И здесь мы его ведущие. Я журналист Зоя Светова.
И я журналист Вера Чилищева.
И сегодня наш гость – адвокат Леонид Соловьев. Мы с Леонидом Соловьевым уже говорили в одном из эпизодов нашего подкаста. Тогда Леонид рассказывал нам о деле так называемых «Маяковских чтений». Это история о том, как двух молодых поэтов Артема Шамардина и Евгения Штобу обвинили в публичных призывах к осуществлению антигосударственной деятельности и приговорили их, соответственно, к 5,5 годам и 7 годам по этому делу, если я правильно помню. И, Леонид, я хотела вас спросить, вот что сейчас с этим делом, где находится Артем, а где находится Евгений? Расскажите, пожалуйста.
Не Евгений, точнее, Егор Штоба.
Егор, да, простите, я ошиблась. Егор Штоба, да.
В Москве они находятся сейчас. Мы прошли стадию апелляции, все оставили в силе. Сейчас готовимся к тому, чтобы подать кассационные жалобы. Сколько они еще пробудут в Москве, не знаю. Это всегда зависит от ФСИНа. Вот. Но мы надеемся, что они побудут здесь подольше. Потому что это по разным причинам.
А я читала, что Артема Шамардина, что у него проблемы со здоровьем. Он, кажется, в больнице находится сейчас, нет?
Он был в больнице. Его выписали из-под обследования. Ну, в общем, этот вопрос, скажем так, сейчас с нами решается. Вот. Я думаю, что все будет хорошо с ним.
Спасибо большое. И простите, что я неправильно назвала имя второго фигуранта этого дела. А сегодня мы пригласили Леонида Соловьева, чтобы поговорить о совершенно беспрецедентном деле, о деле Надежды Буяновой. Надежда Буянова 68-летний педиатр из Москвы. И буквально на днях судья Ольга Федина из Тушинского суда приговорила ее к 5,5 годам. И на самом деле, хотя статья это печально знаменитая статья о фейках о российской армии, на самом деле это ни за что приговорили Надежду Буянову, якобы за антивоенный разговор с мамой ее 7-летнего пациента. Леонид, пожалуйста, объясните нам, на каких доказательствах построено это на самом деле беспрецедентное дело, даже на фоне всех антивоенных дел, о которых к нам становится известно.
На самом деле это дело во многом уникальное, потому что это, наверное, первое дело, которое связано не просто с доносом, да? Донос можно сделать по любому абсолютно делу, но все-таки дела о фейках об армии, так называемых, в абсолютном большинстве случаев это материал из интернета, что люди что-то написали, опубликовали, репостнули и так далее. А это дело уникально тем, что здесь не только донос, здесь еще и, в общем-то, можно сказать, личный разговор. То есть нет никаких, что называется, объективных доказательств. Да? У нас есть два доказательства, строго юридически, если говорить. Да? Это показания матери и показания 7-летнего ребенка. И больше у нас нет никаких доказательств. Это я так говорю про то, что кладут в основу обвинений. Больше нет доказательств. Оно уникально именно вот по этим двум причинам.
Леонид, а как вообще Надежда Федоровна сейчас держится, и как она это все восприняла, что она говорила потом уже после приговора вам, адвокатам, какое ее состояние?
На самом деле она была готова к тому, что будет такой приговор. Мне как бы приходилось ей рассказывать о том, что не все так у нас гладко, да, и не все так справедливо, как хочется, чтобы было. Мне кажется, она меня восприняла, кажется, она нас восприняла, как адвокатов в этом плане. Поэтому она была готова. Ей, скорее, было тяжелее услышать запрос от прокурора, чем, так скажем, сам приговор. Поэтому сейчас она держится очень хорошо. Она готова это испытание пронести. И, в общем, не готова, да, пойти на попятную как-то. Потому что, мы догадываемся, что, может быть, срок был бы ниже. Может быть, он бы был бы и существенно ниже, если бы она признала вину. Но она ни в какую этот вариант вообще не рассматривала ни при каком сценарии. Она говорит, я права, этого не было, почему я буду признавать то, чего не было.
А как она в СИЗО вообще, к ней отношения? Испытывает ли она какие-то трудности? Мы все помним вот эту историю, да, ужасную, когда ей передали очень много соли, и чтобы ей больше никто не смог, лимит исчерпан был. С кем она сидит в СИЗО 6 печатники?
Ну, сидит она с сокамерницами, у них, по-моему, их четверо всего в камере сидит человек. А, это, в общем, ну, беловоротничковая преступность. То есть это мошенничество, налоги, такое все. Вот. А у нее хорошие отношения в камере. У нас не принято хвалить тюремщиков. Но условия у нее хорошие. В том плане, что проблемы оперативно, какие возникают, решаются. А без проблем, ну, просто не может быть. Но когда они возникают, нам удается их решить. А даже та история вот с солью, да, там 20-25 килограмм, когда ей один из понятых по делу передал. Даже эту историю удалось решить. Нам было гарантировано, что, во-первых, эта передача не будет учитываться в лимит. То есть ее просто отменили как таковую, да. А, и больше подобных историй происходить не будет. Но это во многом уникальная история, потому что шестой изолятор, в общем и целом, не славился каким-то хорошим отношением к тем, кто там сидит. Вот. Но сейчас эта ситуация справляется, и очень это, в общем, отрадно видеть, что делают, по крайней мере, все, что могут в своих силах.
А у меня уточнение, вы не смогли, вы и ваши коллеги, выяснить, а зачем это, кто двигал понятым, зачем эта вообще история нужна была?
Ну, конечно же, нет. У нас нет возможности, да, заниматься какой-то разыскной деятельностью, искать его. Если уж приставы его не нашли по адресу места жительства, то, в общем-то, мы и подавно. Это просто человек, который каким-то образом оказался связан со следствием. Как могли, мы это доказали. Те препятствия, которые нам ставились судом, они, в общем-то, непреодолимы в этом плане. Мы не можем насильно привести человека в суд.
Леонид, вот я уже несколько раз сказала о том, что дело Надежды Буяновой, что оно беспрецедентно. Мне кажется, оно и беспрецедентно еще тем, что за нее вступилось врачебное сообщество, и действительно мы видели то, что многие коллеги, даже незнакомые с Надеждой Буяновой, приходили на суд в белых халатах, было письмо в ее защиту, сейчас петиция собирает подписи о немедленном освобождении. Но есть такой момент, что все-таки и это письмо, да, и эту петицию составляют врачи, которые находятся в эмиграции, да, и ответом на вот эту их активность было то, что к некоторым из них приходили с обыском. Вот скажите, вы все-таки занимаетесь не только ее делом, да, еще делом Ольги Меньших, мы об этом позже поговорим, но вот как вам кажется, почему власть так боится врачей? Почему такая реакция?
Ну, вы знаете, я, наверное, отчасти не соглашусь, что она боится врачей. Я думаю, что она в России никого не боится. Нет ни одной силы, которой она боялась. Все-таки, когда ты подписываешь какой-то документ безобидного характера, то есть проявить гуманность и так далее, разобраться, а к тебе потом наглядывают силовики с обыском, ну, это очень, скажем, не очень похоже на страх. Вот, это скорее похоже на то, что мы делаем все, что захотим с тобой, а ты сиди не высовывайся. Я думаю, что врачи — это одна из очень таких уважаемых профессий в России, да? Есть, условно говоря, политики, там, журналисты, какие-то общественные деятели, писатели, да, относятся с точки зрения, там, в кавычках, да, глубинного народа, как такие, в общем, интеллигенты, да, то врачи это все-таки, ну, это уважаемая каста всегда была. Как бы к ним ни относились, да, там, с точки зрения медицины и так далее, но, тем не менее, это уважаемая профессия. И если уж врачи что-то там подписывают, пишут, то это, ну, уж совсем неудобно. Вот здесь уже в какой-то интеллигенщине не обвинишь. Поэтому реакция, наверное, поэтому такая активная. Вот. Но я бы не назвал ее страхом все-таки.
Но все-таки есть желание этих врачей напугать, чтобы они больше не проявляли солидарность. И в то же время вот этот врача Буянову, да, обвинили потом Меньших и так далее. Мне такое ощущение, что хотят как бы вот привлечь за фейки людей как из разных страт, да, чтобы запугать всех, все общество. Вот у меня такое впечатление от этих удел. А вам так не кажется?
Мне не кажется, что есть какая-то целенаправленная работа по тому, чтобы из всех страт хватать за фейки и сажать. Вот, я думаю, что просто это настолько масштабировалось, вот эта история, да, связанная с преследованием за интернет-публикации, вообще, в принципе, за слова, да, и все такое прочее, настолько масштабировалось, что затрагивает все страты уже полностью. И, в общем-то, нет той сферы, да, кроме, может быть, какого-нибудь лесничества, да, вот, где ты один находишься вокруг никого, нет такой сферы, где нельзя было кого-то взять. И просто, ну, неизбежно это приходит уже настолько аполитичной профессии, как вот, как медицина. Настолько это все захватывает вот таким образом.
А, Леонид, а вы можете рассказать про Ольгу Меньших? Ее тоже недавно прям осудили на 8 лет, тоже за посты. Ну, не тоже, не как Надежда, но за посты, как и многих, как и тысячи других граждан. А ей 59 лет, уже, в принципе, не молодая женщина. Как вообще она тоже это восприняла? И вообще, можете о ней рассказать?
Наверное, самым характерным будет то, что она одна из немногих, знаете, клиентов за мою работу, которые просят меня не приходить к ней в изолятор. Вот. Как она говорит, не тратить свое время, потому что там, она говорит, я себя прекрасно чувствую, вокруг меня прекрасные люди, вот. А если кто-то даже посмеет там меня как-то попытаться задеть, вот, я ему немедленно покажу. Да, она держит там всех в ежовых рукавицах. Порядок в камере наводит именно она. Так что, знаете, здесь даже, ну, нечего даже и говорить. Вот. Человек очень сильный, очень волевой, идейный. Ее вряд ли что-то там может сломать.
А вы можете рассказать о происхождении этого дела? Я вот где-то прочитала, что Ольга говорила, что кто-то на нее написал донос. То есть не то, что вот ее публикации в соцсетях нашли специальные, да, сотрудники, а вот кто-то из ее коллег написал донос. Это так или нет?
Ну, как бы формально, да, этому нет подтверждений, но неформально мне кажется, что это так и есть, потому что у нее страница была, которую посещали буквально там 2 человека. Ну, как бы по просмотрам, да, абсолютно, то есть не публичный персона, да, и в любом случае здесь нужно, чтобы хотя бы дойти до ее страницы, здесь нужен какой-то внешний, простите, пинок, да, вот, чтобы до нее дошли. Я так думаю, что с учетом, опять же, да, там, ее характера, того, как она отстаивает свою точку зрения, и это с одной стороны, с другой стороны, ту максимально бюрократическую, даже с точки зрения нашей медицины, больницу, да, она, в которой она работала, я думаю, что она многим не нравилась. И когда приходили там ее коллеги, я, в общем, это понял, что там есть люди, которые не очень хотели бы ее видеть как свою коллегу. Поэтому я допускаю, что такая история могла быть.
Ну, а как объясняется такой суровый приговор 8 лет женщине? Это все-таки и не оппозиционному политику, как, например, Илья Яшин, да, иностранный агент, а, ну, вот женщине, медсестре 8 лет за посты в соцсетях. Это такая установка сейчас в судах давать такие огромные сроки?
Сложно судить по Москве, да. Но я думаю, что здесь больше такой негатив со стороны судьи, со стороны прокурора, да, потому что, ну, суд здесь, я думаю, больше связан с позицией прокурора, нежели какими-то своими личными взглядами. Я думаю, что она просто в принципе не понравилась теми речами, которые она произносила, да, там, про похороны Навального, ну, и, в общем, такую свою какую-то принципиальную позицию, да. Она не боялась, она говорила то, что думала.
А я как раз хотела спросить, вы сказали про Алексея Навального, а вы были одним из адвокатов его, ездили в том числе вот в эту печально известную колонию в Харпе, где он скончался при юридически до сих пор, да, так и невыясненных обстоятельствах. Вы можете что-то рассказать вот об этом периоде вашей работы? Вот, каким был Алексей и какие были последние месяцы его жизни?
Вы знаете, я бы с удовольствием что-то рассказал, но, к великому сожалению, я не могу ничего рассказывать, потому что есть определенные договоренности, да, с теми, кто про его судьбу озвучивает.
А скажите, вот вообще, Леонид, ведь вы же сколько лет вы в адвокатуре?
Ну, я не настолько еще много, чтобы прям говорить полными числами, поэтому скажу, что я 5,5 лет.
Не, но все равно это уже достаточно много. И скажите, сколько среди ваших дел таких, вернее, не среди ваших дел, а среди ваших подзащитных, сколько людей инакомыслящих, вот, новых, да, таких политических, можно сказать, дел?
Очень много. Я бы сказал, что, наверное, 60% моей работы.
Вашей работы.
Да.
Ну, поскольку вот вы ведете такие дела, вы, наверное, наблюдаете за нашей российской судебной системой и больше всего, наверное, за московской. И вот у меня вопрос в связи с этим. Судья Ольга Федина, многих журналистов, экспертов, она поразила тем, что стало известно буквально, когда она вынесла приговор Надежде Буяновой, стало известно, что ее перевели в Мосгорсуд. Это, в общем-то, считается повышением. Как вам кажется, это что-то такой сигнал другим судьям. Будьте как Федина, будьте так жестоки. А вот расскажите вообще вот про этих судей и конкретно про Федину. Она как вела процесс по делу Буяновой?
Я, наверное, сейчас вот чуть-чуть, да, скажем так, поправлю. Я не считаю, и даже многие судьи не считают, что уход в Мосгорсуд — это повышение. Это скорее такая горизонтальная мобильность определенная. Вот, потому что судьи апелляционного суда, именно апелляционной инстанции, никогда Мосгорсуд по первой инстанции рассматривает, а именно апелляционные инстанции. Это все-таки судьи, у которых гораздо меньше возможностей в процессе. Они не вникают в дела. У них тоже большой загруз, поэтому здесь, ну, как бы плюсов здесь не очень много. Да? То есть они гораздо более скованы, чем даже судья первой инстанции. Поэтому не все судьи воспринимают это как повышение. А Федина, хоть она нам отказывала в ходатайствах, во многих, не во всех, но во многих, она вела его очень культурно, она вела его очень корректно. Она даже, ну, как бы, скажем так, всегда интересовалась состоянием Надежды Федоровны, вот, то есть как она себя чувствует, может ли она продолжать процесс, там, слышно ей или нет. Прерывалась, когда просили, да, там, в общем, если Надежда Федоровна себя плохо чувствовала, вот, мы откладывали процесс, то есть как бы в этом плане никаких вопросов нет. Также из, там, разрешения на звонки, свидания, тоже без всяких вопросов. Да, всегда согласовывала время, дату с нами.
Но, а как вот у вас вообще впечатление по этим судебным делам, ну, я имею в виду о фейках, да, вообще вот этим политическим делам судей, они как относятся к подзащитным, как другим фигурантам других дел, не знаю, там, экономических или еще, ну, то есть они относятся к ним как к врагам, как вот, например, было по делу Яшина, прокурор относился и судья тоже было видно, или по делу Владимира Карамурзы, вот этого тоже иностранного агента, так называемого. А вот у вас какое ощущение по вашим подзащитным?
Я думаю, что относиться как к врагам, да, могут себе позволить только те судьи, у которых есть на это время и силы. Яшина рассматривала председатель суда, если я не ошибаюсь. А Владимира Карамурзу рассматривала судья по первой инстанции в Мосгоре, у которой тоже не очень много дел. Судьи, с которыми я сталкиваюсь, да, они скорее рассматривают такие дела, как определенный такой рудимент, от которого хочется побыстрее избавиться. И какие-то нечеловеческие истории, да, то есть там связанные с плохим отношением, я могу буквально вот по пальцам рук пересчитать одной руки у себя. И то это административки в том числе. Гораздо бывают жестче судей по административкам. Ну, у меня не было никогда проблем практически никогда с тем, чтобы там давали разрешение на свидание, на звонки и все такое прочее. Просто судьи хотели быстрее от этого дела избавиться. Вынося определенный приговор, я знаю, чем они мотивируют себе внутри, да. Они мотивируют это тем, что, ну вот, даже мне хочется вот какой-то такой приговор вынести, да. А я его вынесу, а его сейчас отменят, и в итоге человек все равно посадят, а может быть даже посадят на дольше, и меня еще плюс загребут тоже, нахлобучат, вот, и дадут по шапке. И никому от этого хорошо не будет. Рассуждение именно такое. В дальнейшем потом, конечно, на это вот такое общее рассуждение может наслаиваться все остальное, типа, ну, как бы, уже какие-то свои оправдания идут, да, ну, как человек враг государства, да, или там еще что-то типа того, вот там неправильно себя вела защита.
Понятно. Интересно, что вы как бы в данном случае являетесь в каком-то смысле адвокатом этих судей. Ну, то есть вы понимаете их мотивы. Еще последний вопрос, который возник, вот поскольку пришли сообщения о судебном процессе против адвоката Дмитрия Талантова. Дмитрий Талантов — это ваш коллега, которого прокурор по делу о фейках предложил, значит, осудить, по-моему, на 12 лет. То есть я даже не знаю, почему такой огромный срок. Вот что вы можете сказать вообще вот о преследованиях адвокатов? Мы видим, что вот у нас сейчас трое адвокатов сидят. Это адвокаты Навального, вот Талантов сидит. То есть вот такое явно вот идет как бы накат на адвокатов. Как вы к этому относитесь?
Про Талантова, безусловно, это новости ужасные, да, потому что, ну, вообще там у него не только статья о фейках, у него там, ну, по совокупности получилось так, там еще 282-я, что ему там навешали, служебное положение тоже повесили как отягчающее обстоятельство, поскольку он был президентом, да, Удмуртской палаты адвокатов. Опять же, да, если бы, наверное, была бы какая-то централизованная атака на неблагонадежных адвокатов, наверное, я бы согласился с этим. Но я пока этого не очень вижу. Я пока вижу просто желание показать, что, в общем, неприкасаемых нет. Кто оступится, тот, извините, не сможет прикрыться, да, своей там мантией. Поэтому это скорее такой сигнал, что, ну, не адвокат, а не кто-либо иной, в общем, не в защите находится. Самим надо себя защищать. Думаю, что так.
Ну, а вот адвокаты Навального, которых посадили, как вы относитесь к этому делу?
Ну, я, безусловно, негативно отношусь. А я считаю, что там нет никаких абсолютно составов преступлений и так далее. А ни при каких, то есть, условиях, да, это все нельзя считать справедливым, законным и так далее. Я думаю, что просто было показано, что это, во-первых, это все-таки немножко такой кейс Навального, да, то есть отдельная история. Но опять же, да, если бы хотели, не знаю, контролировать всех абсолютно адвокатов, да, и, скажем так, какую-то целенаправленную кампанию устраивали против адвокатов, мы бы видели много чего другого разного, вот, и не всегда приятного. Поэтому я думаю, что пока вот именно зачистить адвокатский корпус, как, например, это произошло в Беларуси, пока такой команды нет.
То есть вы не боитесь брать все новые и новые дела, политически мотивированные?
Ну, я просто не понимаю, чего тут бояться. Вот. Пока мне никто не сказал, чего именно конкретно там нужно бояться. Дела как дела, везде свои сложности.
Понятно, спасибо.
Ясно, дай бог, чтобы все было у вас хорошо и складывалось в дальнейшем.
Взаимно, вот. Спасибо.
Я скажу, что вы слушали подкаст «Совещательная комната», и мы говорили с адвокатом Леонидом Соловьевым, мы говорили о деле Надежды Буяновой, которую он защищал и защищает, о деле Ольги Меньших, это медсестра, которая недавно получила 8 лет. И вообще в целом о других делах и о том, каково это сегодня быть адвокатом в нынешних реалиях и защищать людей, которые посажены за свои убеждения. А вы слушайте нас в Apple Podcast, на YouTube, ставьте лайки и подписывайтесь на наш телеграм-канал Зои.
Да, я хочу уточнить, что у Веры Чилищевой недавно появился замечательный телеграм-канал, который так и называется «Вера Чилищева. Совещательная комната». А у меня по-прежнему есть мой старый телеграм-канал, который называется «Март 2022». Спасибо, Леонид. Удачи вам.
Спасибо.
Всем спасибо.